Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Продолжаем эфир. Илья Харламов, Кирилл Гришин в эфирной студии. Илья, привет.
Привет.
Всем привет. Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России, директор Центра европейской информации Николай Топарнин с нами на связи. Но мы пока его набираем, и я сейчас обозначу живейшим образом тему. Итоги встречи Лаврова и Блинкина. Россия ждет письменного ответа и, похоже, будет ждать еще.
Будет, до следующей недели будет ждать. На самом деле, заявлено то, что все-таки письменный ответ придет. Но были переговоры, еще раз напомним об этом, закрепление материала, это называется, Сергея Лаврова и Энтони Блинкина. Естественно, никаких прорывов не было, это, собственно, и заранее было заявлено, что их и не стоит ожидать, но, по крайней мере, есть договоренность еще раз встретиться, побеседовать. Но при этом Вашингтон по-прежнему, в данном случае господин Блинкин, вслед за его начальником прямым, Джо Байденом, призывает к деэскалации на Украине, говорит о том, что будут меры, если российские солдаты перейдут границу Украины, жесткие приняты, это уже не раз звучало из уст того же самого Джо Байдена. Возможны контакты лидеров двух стран, но когда будут они, при каких обстоятельствах, пока совершенно непонятно. Это, так сказать, чистая теория пока, да, гипотетические такие заявления. А Москва, в свою очередь, заверила, что никто не собирается, Российская Федерация не собирается, вторгаться на Украину. Собственно говоря, примерно такой итог. Да, теперь надо пообщаться.
Николай Борисович, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топарнин с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
Николай Борисович, а можно вашу точку зрения узнать по поводу того, а двигаются ли стороны из пункта А в пункт Б?
Какой скоростью?
Скорость — это вопрос, тоже теоретический, даже философский. Этот пункт Б, то он есть? Или просто само по себе движение, а именно контакты, переговоры, отсылка друг к другу документов, это и есть главное в том, что мы наблюдаем.
Конечно, налицо идет дипломатический контакт, дипломатический процесс, и в ходе которого, конечно, главным инструментарием являются переговоры. И действительно, в январе месяце мы наблюдаем такую плотность встреч России и США на самом высоком уровне, какой не наблюдалось, кажется, за последние пару-тройку лет, если, не говорить о мимолетных встречах Путина вначале с Трампом, потом с Байденом. На мой взгляд, именно в январе, начиная с двусторонних переговоров в Женеве между США и Россией, потом России и НАТО, России и ОБСЕ, и потом пошли телефонные звонки, видеоконференции, и это все свидетельствует о том, что процесс с мертвой точки сдвинулся. Но действительно правильно говорить о том, что движение из пункта А в пункт Б началось, но нам, конечно, интересно, с какой скоростью началось движение и прибудут ли стороны вообще.
Николай Борисович, давайте попробуем пункт Б обозначить, потому что, смотрите, для нас пункт Б — это не расширение НАТО и прочие ограничения, которые, собственно, Брюссель и Вашингтон должны взять друг на друга. Но они-то заявляют, что для нас такого пункта Б нет. Тогда в какие, в разные стороны, движутся игроки?
Нет, смотрите, российская сторона, представив два проекта соглашения с США и с НАТО в середине декабря, она обозначила свои приоритеты, и так называемые красные линии, как у нас их любят еще дипломаты называть. И действительно, среди них есть требования и, в первую очередь, не расширение дальше НАТО на восток, это не принятие в ряды, в первую очередь, Грузии и Украины, это фиксация размещения различных серьезных наступательных вооружений на момент 1997 года, чтобы соблюсти какой-то определенный паритет, который тогда был установлен. Это опять-таки прозрачность в передислокации вооруженных сил, это и проведение учений, тоже согласованное, при помощи уведомлений заранее, это и не размещение новых видов и ядерных средств, это не размещение...
А в финале всего этого, по факту, выясняется, по факту всего, если это все будет, но НАТО должно прекратить свою работу, как организация должна прекратить.
Да, но вот в этом...
Вообще, в принципе, свернуться, так и самоустраниться.
Нет, в этом-то вся и проблема, что НАТО, увидев наше предложение, в котором, наверное, одним из главных пунктов является не прием в состав НАТО Грузии и Украины, оно сказало, что нет. Как бы у нас есть главный принцип, что двери НАТО открыты для всех желающих, что именно сами страны решают, вступать им или не вступать в НАТО, и никакая третья страна не может устанавливать какие-то ограничители, этих принимать, а этих не принимать. Вот, кажется, что именно по этому соглашению, ориентиру соглашения, да, прийти к какому-то компромиссу будет крайне затруднительно, потому что позиции сторон диаметрально противоположные. Но есть, с другой стороны, и подходы, которые говорят о том, что стороны, в принципе, заинтересованы продолжать диалог. Американцы много раз говорили, да и европейцы, давайте так не будем о них забывать, что их интересует стратегическая стабильность в Европе, что они не хотят никакой конфронтации и с Россией в том числе. Но для того, чтобы вот как-то достичь этой стратегической стабильности, необходимо договориться и по ракетам средней и малой дальности, например, из которого, и соглашение, по которому вышли совсем недавно американцы. Ну, для того, чтобы, как, по крайней мере, хоть как-то эту стабильность поддерживать на должном уровне, нужно договориться о паритете наступательных вооружений, в первую очередь, правда, вот и ракет средней и малой дальности, баллистических ракет, крылатых ракет, там, ракет наземного, морского базирования, и так далее, и тому подобное. То есть это важно. Мы хотим этого достичь, такой стабильности стратегической. Европейцы хотят, американцы хотят. То есть вот здесь я вижу поле для переговоров. Это, конечно, будет очень длительный процесс. И, мне кажется, непростой процесс. Но, во всяком случае, свет в конце туннеля я вижу. Что касается не расширения НАТО на восток, прямо скажем, эта задача малодостижимая для нас пока на данном этапе. Но, опять-таки, что здесь я вижу, какие возможности. Ну, в частности, например, мы тоже говорили о том, что не допустить размещения вот этих вот наступательных или серьезных видов летального, так называемого, вооружения, как его на Западе называют, Украине и той же Грузии, например, да, не размещение такого, чтобы не было, руки не чесались, и не было у них желания там ту же проблему Донбасса решить с помощью военных средств, сильных военных средств. Как бы здесь вот есть, мне кажется, тоже поле для переговоров, потому что Украина не страна НАТО на данный момент, это они могут, конечно...
Слушайте, у них написано, что она внеблоковая. Понятно, что это все решается быстро через Раду. И меняется внеблоковость.
В Конституции записано.
Да, я про Конституцию,
она,
да, это понятно.
Страна,
да.
Она не то, что неблоковая, она в Конституции зафиксировала, что ее целью является вступление НАТО, в конечном счете. Да. И НАТО, в первую очередь, для нас волнует ЕС, ради бога, вступайте, это экономический все-таки союз. А вот НАТО военный союз.
Ну да, это другая история.
Не просто военный, а антироссийский.
Тут просто как из рога изобилия заявления сыпется, в том числе, что НАТО от присутствия на Востоке альянса не откажется, это в связи с Румынией, если не ошибаюсь, да, потому что мы так ставили вопрос. Но ведь смотрите, какая история. Насколько я понимаю, там в уставе НАТО, я сейчас даже не пятый пункт говорю, о котором уже все знают, но там есть какие-то другие пункты о том, что вот не вправе они отказываться от рассмотрения кандидатур стран, которые заявили такое желание, и, в общем, все это надо коллегиально делать. То есть, по большому счету, Москва предлагает аннулировать устав НАТО, а без устава и организации нет. Вот, мне кажется, тут же еще и юридических масс вопросов, на которые НАТО, так сказать, на решение которых НАТО сейчас не в состоянии пойти.
Да нет, это тоже смешно, представьте, кто-то нам скажет, давайте распускайте АДКБ, допустим. Да?
Мы
согласимся, и они скажут, извините, НАТО это союз добровольный, никто так государство не загонял, государства сами для того, чтобы обеспечить большую безопасность, вот согласились вступить в военный альянс, где за главной скрипкой играет Соединенные Штаты Америки. Вот только и всего. Вот, очень жалко, что мы вот на каком-то этапе так разошлись с НАТО, но я вам могу сказать, что в 1954 году, вот в те далекие времена, Советский Союз подал заявление на вступление в НАТО.
А это еще было странно. В 54-м, да, при Хрущеве, да, насколько я понимаю.
Там, знаете, какая-то пересменка
власти была. Пересменка, после смерти Сталина, в 53-м.
Да. Да, и НАТО возник в 49-м году, только-только они стали строить свою военную инфраструктуру. Мы тогда были, помните, все-таки союзниками по антигитлеровской коалиции, вместе победили в войне.
Ну, вообще уже тогда, вот Николай Борисович, ну, да, вы знаете, это, может, в историю шли, но любопытно. Я просто вспоминаю фильмы советские, например, 1945 года, где уже американцы изображаются такими карикатурными, так сказать, персонажами, да, такими империалистами или там милитаристами и так далее. То есть холодная война начиналась к концу Второй мировой войны, холодная война, по сути, уже начиналась. Вот, и к 54-му году, конечно, уже, так сказать, она по полной шла. Можно напоследок, в завершении нашей беседы...
Да, но знаете, да. Все-таки вы не забывайте, что у нас целью нашего государства тогда при Сталине была победа мирового коммунизма.
Ну, да.
Да. Естественно, они боялись, они не хотели идти по этому пути, у них свой был путь, демократический путь развития, поэтому они говорили, нет, извините, вот в этом вопросе мы уступать советам не будет.
Ну,
откуда
да.
Все и началось, да.
Но, кстати говоря, я прошу прощения, это не только были идеи советского руководства, такие, знаете, не привязанные к реальности, но все-таки Советский Союз начинал и в результате полмира контролировал, да, поэтому это было движение вполне себе реальное, геополитическое.
Никак... Они боялись реально, они боялись
да,
Второй мировой войны, наша армия была сильна, она могла запросто и до Португалии дойти, если была поставлена такая задача, ну, вы же понимаете.
Ну, да, Николай Борисович, в завершение.
Была не эфемерная, а реальная, да, к сожалению.
Прогноз ваш, если можно, дело неблагодарное, это понятно, ну уж я эту ритуальную фразу скажу, но тем не менее, не превратятся ли подобного рода переговоры в мыльную оперу? Очень долгую, нудную, когда, так сказать, ну, вроде бы нет общего знаменателя, но при этом есть переговорный процесс. Или все-таки вот Москва дожимать будет, давайте там письменный ответ, так сказать, или же мы что-то делаем?
Нет, письменный ответ они уже сказали.
Нет, они дадут, да, сказала, да, но он будет дадут, отрицательным, да? Очевидно, да. То есть следующий-то шаг какой?
У них есть встречное, понимаете, смотрите, коллеги, у них есть встречные требования к России, да. Они говорят, что их очень тревожит наличие большого воинского контингента на границе с Украиной. Вот на сегодняшний день, по их данным, там сосредоточено 127 тысяч российских солдат-офицеров с бронетехникой, там, с ракетными установками, 5-10. И они говорят, что есть какие-то, они там где-то обнаружили, какие-то планы, кто-то им там, да, разведка предоставила, или где-то еще в интернете нашли эти планы. Ну, якобы существуют планы реального вторжения российских войск на территорию Украины. Причем даже называются сроки. Это, значит, февраль, начало марта. До середины марта, вот, так сказать, до апреля месяца называются сроки. И они в это верят, понимаете, вот все без устали лидеры стран НАТО, и Байден, и Макрон, и Олаф Шольц, все практически говорят о том, что такая угроза существует, и мы просим Россию своими действиями, да, на словах Лавров сказал, что таких планов нету, нападения, но, говорит, это, конечно, хорошо, но мы бы хотели больше увидеть действия, да, хотя бы отведите там частично ваши контингенты вот, военные от границы с Украиной, так сказать, маневрами, но они уже вроде как очень долго у вас эти маневры продолжаются. Вот их встречные требования. Насколько я понимаю, Россия в этом вопросе тоже не стремится идти на компромисс. Получается, мы от НАТО требуем очень многого, да, очень много требуем, а на самом деле мы сами, в общем-то, и подвинуться никуда не хотим.
Ну
да,
это
наша территория.
Да, беспрецедентная история.
Да, все непросто.
Стражилы НАТО такого не припомнят.
Спасибо.
И вообще даже представить себе не могли. Спасибо, Николай Борисович, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Мне почему-то кажется, что... Не то, что кажется, я в этом уверен. Согласен с тобой, что это превратится в мыльную оперу. Ты задавал вопрос, а я же, в принципе, на незаданный тобою мне вопрос отвечу. Да, будет мыльная опера, да, нескончаемый поток консультаций, да, довольно жесткая риторика, но где и когда западный мир чего-то России под запись гарантировал?
Когда нет, ну, слушай, гарантии в международной политике кто угодно может дать кому угодно, а потом
и
от
нарушить.
Них отказаться. Не надо там про Запад или не про Запад, или про Россию говорить. Ну, так устроена политика, да. Подписываются соглашения, мирные договоры. Например, был он перед Второй мировой войной у многих стран.
Молотов-Риббентроп,
опять же. И тут же все это было аннулировано. Так что, в общем, вот такие дела.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А теперь к личности и делу заместителя министра транспорта России Владимира Токарева, который арестован на 2 месяца по обвинению в хищении 500 миллионов рублей.
Ну да, видимо, о борьбе с коррупцией.
Сейчас он замминистра, а период, в котором собственно, за который ему предстоит ответить, он работал в другой структуре.
Зам гендиректора спецтрансстроя, а это, в общем, подрядчик РЖД, потенциально...
Крупнейший.
Потенциально, да, великолепной, крупнейшей компании, которая, в общем, испытывает с деньгами постоянно какие-то проблемы, там, долги им списывают, помощь выделяют, тарифы при этом довольно высоки, но если такие подрядчики, как спецтрансстрой, то не мудрено, да, вот. Идет речь о том, что некий договор был заключен, но я всю эту схему, в общем, не знаю, и ты не знаешь, никто ее не видел, но идет речь о, в общем, 523 миллионах рублей, значит, должен был вот этот спецтранстрой провести строительно-монтажные работы на одном из участков, вот, а денежки уходили на другие цели, которые, в общем, не имели никакого отношения, так сказать, к, собственно, этим работам, да, ну вот теперь, Владимиру Токареву вот те старые дела не помешали взлететь по карьерной лестнице, тут, знаешь, вспоминается старая пантомима Райкина, да, старая такая древняя, да, когда там идет чиновник снизу наверх, по ступенькам становится все более таким великим, да, так сказать, самолюбивым, значит, у него появляется апломб, гонор, да, и он, в общем, считает себя важным, а потом падает с нее очень быстро. Ну вот Владимир Токарев шел по этой лестнице, ну, видимо, споткнулся все-таки. Вот сейчас он стремглав летит вниз, насколько я понимаю. Ну, в общем, что ему вменяют? Ну, понятно, что мошенничество, причем в особо крупном размере, да еще и в составе группы лиц. А это довольно приличный срок, до 10 лет, значит, лишение свободы. Ну, все подробности будем позже узнавать. Довольно много же заместителей, да, там, министров или вице-губернаторов, это зам глав регионов, да, в общем, находятся в местах лишения свободы, да и губернаторов тоже, и министр. Нет, даже два сейчас в заключении, Абызов или же Абызов. И, соответственно...
Ну, он большой бизнесмен.
Да-да-да. Но он был министром какого-то открытого правительства, никто не понимал, да, но министр без портфеля. Ну, плюс...
Это плюс либеральные Улюкаев, вот эти плюс штучки, Улюкаев. Да.
Да-да-да-да. То есть, ну, вот таким вот образом, судя по всему, идет борьба с коррупцией.
Любопытно, что на самом деле профиль, опять же, Токарева на сайте Минтранса есть, его не отстранили на время разбирательства, как я понимаю, да, не отстранили от должности, хотя, наверное, могли бы сделать.
А Токарев говорит, что написал заявление до Нового года.
А, значит, но да. Он висит на сайте, вот смотри, ну, все прекрасно, вот все портфолио, вот... Значит, все есть. Вот.
У меня там даже какие-то награды накидали.
Награды, да? Еще что угодно есть, да.
Да.
Ну что,
двигаемся
еще одна
дальше.
История. Да. Наделить силовыми полномочиями. Власти решили бороться с авиадебоширами и балеринами, да, с помощью оснащенных спецсредствами членов экипажа. Это будет?
Да, но это будет, что члены экипажа, я так понимаю, и бортпроводники тоже будут, значит, иметь пластиковые наручники, нейлоновые ремни, и вот если человек там дебоширит, потому что недавно, помнишь, там разбил иллюминатор, один из таких дебоширов, внутренний, слава богу, в самолете на высоте, это могло бы вообще-то кончиться трагедией, если бы еще и внешний у него нашлись силы разбить. Так вот, значит, и в креслах их нельзя будет размещать, у прохода или выхода, но объясняется это участившимися случаями вот такого дерзкого поведения, там, оскорблений, ну и просто дебоши, да, и зачастую нетрезвых, скажем так. Вот, да, и надо же оперативно какие-то меры предпринимать. Часто пассажиры сами скручивают, да, таких дебоширов, но часто пассажиры не решаются, поэтому кто-то должен это делать.
Действительно, правозащитник и адвокат Михаил Салкин с нами на связи. Михаил Игоревич, здравствуйте.
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 Михаил Игоревич, скажите, пожалуйста, а не получится ли так, что функции правоохранительных органов, ну, частично будут переданы членам экипажа самолета, что просто закону противоречит?
Ну, часть функций, в принципе, может переходить, но не членам экипажа, а капитану, соответственно, воздушного судна.
Но капитан будет давать приказ, да, но не он же будет скручивать, правда, авиадепажир, он же капитан воздушного судна, он же не может...
Ну... Дело в том, что формально вот властные полномочия как раз на суднах передаются именно капитану. Вот он может, когда вы летите, формально вас на самом деле там заключить брак, удостоверить вашу подпись, mm-hmm. и у него есть такие властные полномочия в данном случае как раз применять силу против лица, который нарушает закон, даже частично капитан воздушного судна может даже и следствие на самом деле вести до mm-hmm. соответственно, момента приземления. Поэтому, когда мы ему даем полномочия такие применять спецсредства. Это еще можно понять, потому что в данном случае будет специальное должностное лицо, он, соответственно, этому вопросу обучался, а вот возлагать такую функцию на бортпроводников
вот,
и ограничение свободы. На мой взгляд, с точки зрения там, распределения полномочий, это чрезмерно. А учитывая, там, как у нас готовят бортпроводников, что в степень их подготовки входят, какие знания и навыки, в общем, это, мне кажется, не совсем будет справедливо, правомерно, кто потом будет оформлять там протоколы соответствующие.
Нет, ну это, может быть, будут оформлять на земле уже, но это там постфактум, там, допустим, полицейские, да, когда самолет приземлится. Но я просто к тому, вы совершенно справедливо обратили внимание, вот пишут, что капитан самолета сможет самостоятельно принимать решение о применении спецсредств, да, но ведь явно же все-таки не он это должен делать, потому что он капитан корабля, то есть он вступает в какой-то физический контакт с дебоширом и подвергает себя риску, а значит, всех пассажиров. Стало быть, это должны делать бортпроводники, а вопрос...
По распоряжению командира.
Да-да-да. А вопрос в том, подготовлены ли они к этому, тоже очень важен. Потому что если такой бортпроводник неподготовленный начнет с дебоширом сражаться, и неудачно это будет, да, то это будет, в общем, риск для всех пассажиров. Тут надо действовать наверняка.
Слушайте, ну, знаете, раньше, много лет назад, не в нашей стране, была так называемая специальная воздушная полиция, которой сотрудники, в том числе, на каждом борту летали, и они имели вообще все полномочия все это, соответственно, делать, там, задерживать, ограничивать наручниками. Это, конечно, все тоже можно ввести, вопрос в том, что это просто стоимость полетов удорожает и государственных расходов. Ну, видимо, да. Какие-то все-таки функции будут переданы, но здесь, конечно, вот юридический момент очень сложный. Все-таки ограничивать свободу, каким-то меры принуждения, а совершать люди, которые не давали соответствующую там присягу, как те же сотрудники
вот,
полиции.
Вот, вот.
В общем, это с этим будет еще, конечно, много вопросов, но с точки
зрения... Но что-то нужно делать все-таки, что-то нужно делать вменяемое с юридической законной точки зрения с теми, кто ведет себя невменяемо. Спасибо, Николай Борис... Николай Борисович был не та вкладка, извините. Правозащитник-адвокат Михаил Салкин был с нами на связи.
В эфире «Радио Спутник».
Ну что, Илья, у нас еще одна история. Она к киностудии имеет отношение. Так что и МКС в 24-м году обзаведется собственной киностудией спортивной ареной.
Ну да, Space Entertainment Enterprise компания, в общем, действительно планирует построить, вложить довольно много денег в киностудию спортивную арену. Тут совершенно грандиозные планы, да, значит, называют этот объект революционным, и, значит, он позволит, вот я просто процитирую, да, позволит расширить глобальную индустрию развлечений общей стоимостью 2 триллиона до низкой околоземной орбиты. То есть, ну, большие планы, да, тут говорить не о чем. Можно только, ну, наверное, восхищаться. И, значит, эта фирма, собственно говоря, продюсирует фильм с Томом Крузом, которого опередить хотели граждане Российской Федерации, отправившие вот, значит, Юлию Пересильд и Клима Шипенко и Антона Шкаплерова на ракете в космос. В результате, да, они опередили, конечно, безусловно, но в целом, конечно, это очень интересно. Знаешь, вот о вот этих планах, которые обнародуют компании, вот что нам сказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт.
Вот инициатива такого рода, планы, на самом деле они заполняют некий пробел в представлениях простых людей о том, что же является целью космической деятельности, да, и какие имеются инструменты. То есть вот таким образом достигается некая вовлеченность простого человека с улицы.
Хотелось бы сказать, конечно, о полете об этом российских, да, так сказать, представителей Российской Федерации. В космической отрасли, на самом деле, очень по-разному относятся к этому замечательному такому ходу. Это пиар, понятно, да, и популяризация, с одной стороны. С другой стороны, это очень дорогостоящая штука была. То ли 30, то ли 50 миллионов долларов это все стоило. А, в общем, скажем, бюджет Роскосмоса по сравнению с бюджетом НАСА или там бюджетом SpaceX того же самого, это в десятки раз меньше, да, в десятки раз меньше. К сожалению, теряет Россия позиции по пускам. Уже давным-давно она лидерство уступила. И впереди и Китай, и Соединенные Штаты, и там Европа подбирается, и Индия, и все наращивают. А Россия, к сожалению, теряет свои позиции. То есть, да, пиар это здорово, и популяризация это тоже здорово. Но, тем не менее, большие деньги сейчас требуются на реальные, так сказать,
на
реальные аппараты, на реальные дела. И в этом смысле, конечно, ну, надо понимать, что полетели на ракете «Союз» туда, да, эта ракета начала разрабатываться в 1962 году. Вот если бы, например, полетели на тяжелой ракете «Ангара», которая никак не может быть построена, запущена, российская новая ракета, я бы аплодировал, прыгал от радости, честно говоря. А все-таки это советская ракета, ну, собственно говоря, что популяризировали ракету «Союз», по большому счету, не более того. Ну и конкретных людей, которые побывали в космосе. Это здорово, надо снимать там фильмы, но деньги прежде всего нужно вкладывать в ученых, в инженеров, в производство и в новые ракеты. Ну, это моя такая точка зрения.
Абсолютно. Спасибо. Илья Харламов, Кирилл Гришин. До встречи.
Диаграмма дня на радио «Спутник».